Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кечиңиз менен урматтуу каарман, 23 сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бийлик бизнес үчүн 5 жайга айлантууну көздөгөн Кыргызстанда мамлекеттик органдар ишкерлерге бут тосуусун улантууда. Мындай жагдайды ишкерлер менен жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков моюн алды. Алдыдагы жарым саатта дал ушул темада талкууну сунуштайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Касым Рахманкуловтан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы кадырман угарман. Адегенде эл аралык жаңылык менен баштайлы. Пакистандагы ок атышуудан 16 жоокер бүгүн мерт болду. Пакистандын Ауганстан менен чектеш түндүк Вазиристан тоолорундагы ок атышуудан 7 пакистандык жоокер жана 9 аскер кызматкер каза тапты. Кече маалым болгондой, пакистандык жоокерлер Гарламай жана Спера Кунаралгат аймактарында жашынып жүргөн согушкерлерге карата рейд жүргүзүп жатып, күчөгөн ок атышуудан улам каза тапкан. Учурда аталган аймактар толугу менен армиянын көзөмөлүнө өткөн. Такталбаган маалыматка ылайык, согушкерлер Пакистанга Ауганстандан чек араны мыйзамсыз кесип киришкен. Түндүк Вазиристан пакистандык талиптер жана башка жикчилдер үчүн узактан бери баш калкалап келген аймак болуп саналат. Исламчыл согушкерлер бул аймакта 2014 жылга чейин Пакистандын армиясы келип аларды сүрүп чыкканча жашынып келген. Андан соң согушкерлердин көбү Ауганстанга качышкан. Жергиликтүү кабарлардан ата мекен фракциясынын мурдагы лидери абактагы Өмүрбек Текебаевдин ден соолугу жакшы. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова кабарлады. 23 сентябрга караган түнү Facebook социалдык тармагында Өмүрбек Текебаевдин жүрөгү кармап, ал көз жумду деген маалымат тараган, бирок жаза аткаруу кызматы бул маалыматты расмий түрдө төгүндөдү.
Мен соолугу өзүнүн ордунда эле отурат, жакшы эле. Андай эчтеке болгон жок, анан жана дагы бир бунт болуптур дегенде маалымат бар экен го, андай дагы жок.
Өмүрбек Текебаевдин стационарда дарылануу курсу аяктаганына байланыштуу 14 сентябрда ооруканадан 47 колонияга которулган. Саясатчы абактан Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда которулуп, неврология бөлүмүндө дарыланып жаткан. Августтун этегинде онколог дарыгерлер ага калкан безиндеги шишиктин операция жолу менен алууну сунуштаган, бирок саясатчы макулдугун берген эмес. Текебаев орусиялык ишкерден 1 млн $ акча алды деген айыптын негизинде 2017 жылы камакка алынган. Өзү болсо баардык айыптоолорду четке кагып, муну саясий куугунтук катары баалап келет. Бишкекте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган 2-чи эл аралык жарым марафон өттү. Бул тууралуу Азаттыкка марафондун уюштуруучулары кабарлады. Марафонго 3000 киши катышууда. Алар Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан, Италия жана башка өлкөлөрдөн келген. Катышуучулардын арасында Олимп жана Азия оюндарынын да катышуучулары жана чемпиондор бар. Жарым марафонго катышып жаткан жөөгүлүктөр Бишкектин түштүк батышында жайгашкан Арчебешик конушундагы спорт комплексинен баштап түштүк магистралды бойлоп, алына жараша 3, 10 же 21 чакырым чуркашкан. Жарым марафондун байге фонду бул жолу 504 000 сомду түздү. Бишкек шаарындагы 5-чи кичи райондо жайгашкан үйлөрдүн жашоочулары жаңы башталып жаткан курулушка каршылыгын билдирип нааразылык акциясына чыгышты. Чогулгандар шаардын мэрине кайрылуу жасап, алар жашаган үйлөрдүн жанындагы балдар ойной турган аянтчага ашкана курууга каршы экенин айтышты. Бул тууралуу Азаттыкка митингке чыккандардын бири Самат Токтонбаев кабарлады.
Ал жер болсо мурда эле элдердин демилгеси менен эч ким тосуп берген эмес. Балдар сыртка чыгып кетпесин деп, балдар ойной турган жер болсун деп бактарды тигишип, такыр каралбай алган жерди тозуп площадка жасап өзүбүз. Жеке эле үч үй эмес, ар жактагы дагы көптөгөн үйлөр келип, бияка келип балдарын ойнотушчу да. Столовая болот дейт. Негизи столовойго ал жер такыр туура келбейт. Ал эми ал жерде балдар ойноп аткан жер, площадка, тегерегинин баары бактар. Биз тиккен, өсүп аткан, суарып аткан, азыр жапташылып турган бактар.
Самат Токтонбаев сөз кылып жаткан үйлөрдүн жанында 3 кабаттуу дүкөн курулган. Эми анын жанына ашкана курулмакчы болуп, курулушка даярдык иштери башталган. Токтонбаевдин айтымында буга чейин куруучу компания жашоочуларга жер тилкесинен кызыл китеби бар деп маалымат берген, бирок мэриядан бүгүн келген өкүлдөр шаар бийлиги бул жерге имарат курууга уруксат бербегенин айтышкан. Жеке курулуш компаниясы менен байланышуу аракеттеринен майнап чыккан жок. Эл аралык кабарлардан Кытай Бээжиндеги АКШнын элчисин Вашингтондун жаңы санкцияларына каршылыгын билдирүүгө үндөдү. өтүштү. Кытай Орусиядан ракеталарды жана аскерий учактарды сатып алганы үчүн АКШ кытайлык аскерий уюмга каршы санкцияларды киргизген. 22 сентябрда Кытайдын тышкы иштер министри АКШнын Кытай технологияларды өнүктүрүү департаментине жана анын жетекчилигине карата кабыл алынган санкцияларды эл аралык укуктардын түпкү принциптерин бузуу деп атаган. Санкциялар кабыл алынгандан кийин жарыяланган билдирүүдө Бежин Вашингтонду санкциялардан баш тартууга чакырып, андай болбосо кесепеттерин тарта турганын эскерткен. АКШ Кытай Орус аскерий кызматташтыгына кийлигишүүгө укугу жок деп айтылат билдирүүдө. Кытай Орусиядан Су-35 согуштук ок атуучу учактарды жана С-400 зениттик ракеталык системаларын сатып алган. Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик тил күнү белгиленүүдө. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктады. 2017 жылы өкмөткө караштуу Кыргыз Тест мекемеси түзүлгөн. Анын жообосуна ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлигин койгон жана бул кызматтарды ээлеген адамдар кыргыз тилин талаптагыдай кечиресиздер деңгээлде билиши керек. Быйыл тестирлөөдөн мектеп директорлору да өтүшкөн.
Рахмат Касым. Касым Рахманкуловтон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 24 сентябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, бийик тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-20, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Тоолуу Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору. Баш калаа Бишкекте жаан жаашы мүмкүн, түнкүсүн 10-12, күндүз 19-21 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бийлик бизнес үчүн беш жайга айлантууну көздөгөн Кыргызстанда мамлекеттик органдар ишкерлерге буттосуусун улантууда. Мындай жагдайды ишкерлер менен жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков мойнун алды. Президент мындай терс көрүнүштөрдөн арылуу күрөш жүрүп жатат десе, ишкерлер коррупцияга каршы күрөшкө жабынган аракеттерден ири инвесторлор өлкөдөн кетүүгө аргасыз болуп жатканын айтышты. Өлкө жетекчилигинин бул жолку убадаларынан соң абал өзгөрөбү? Азаттыктын талкуусуна мурдагы экономика министри ишкер Эмил Үмөтәлиев, жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалыгынын төрагасы Темирбек Ажыгулов жана Ликпром жеңил өнөржайчылар ассоциациясынын президенти Сапарбек Асанов катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазылык билдирем. Анда эмесе талкууну баштайлы. 17 сентябрда кече президент Сооронбай Жээнбеков ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен, бизнес ассоциациялардын мүчөлөрү менен жолугуп, ошол бизнестин курч көйгөйлөрү боюнча талкуу өткөрдү. Анда ошо президент дагы бул жааттагы абал боюнча өзүнүн ой пикирин айтып, өзүнүн маалыматы бар экенин, кабардар экендигин билдирүүдө. Президенттин бул баасы ошол Кыргызстанды буга чейин бир нече жолу ураан чакырылган ушу бизнести беш жайга айлантуу аракетинен мындай жыйынтык чыкпай калды деп мойнуна алуу катары бааласак болобу? Эмил мырза, сизден баштайлы, сиздин пикириңиз?
Ооба, анан бул жакшы кадам. Баштапкы кадам катары муну кубаныч менен же болбосо канааттандыруу кабар катары, канааттандырарлык кабар катары, кадам катары кабыл алыш керек. Бирок бул баягы жаңы келген саясий лидердин популисттик кадамынан чечкиндүү, конструктивдүү кадамын эмне айырмалайт деген ой жүгүртүүлөрдү улантсак. Менин оюмча баштапкы 4 нерсени белгилей кетсек. Эң биринчи, эгерде мамлекет, анын мамлекеттин лидерлери көйгөйдү туура түшүнүп, туура кабыл алышы үчүн сөзсүз түрдө адам кандай эртең менен туруп күзгүнү каранса, бизнестин өкүлдөрү бизнес ассоциациялар менен тыкыз кызматташып, алардын мамлекеттеги ордун тастыкташ керек. Алардын пикирин гана топтобостон, алар аркылуу анализ регуляторного воздействия, тескөө таасири тийишинин анализин же болсо керек болсо дагы өзүн өзү тескөө милдеттерин алуусуна толук бойдон мамлекеттик ыйгарым берилиш керек. Экинчиси, парламентаризмсиз же болсо саясий плюрализмсиз оппоненттердин орду парламентте болмоюнча баары бир ийгиликтүү күзгү катары көйгөйдү көрүү түшүнүү оор. Үчүнчүсү, бул мамлекеттик медиа. Бүгүнкү күнгө чейин байкалып атат, мамлекеттик медиа бийликтегилерге жагынабыз дегендей ошолордун каалоосуна жакыныраак, тескери күзгү чагылдырып атышат. Анан акыркысы 4-сү азырынча бул эл аралык мамиле. Азыр акыркы 8 жылда мындай чөгүп ылдыйлап алсырап калды.
Сиз эми ушул жаралган кырдаалдын себептери жөнүндө анан мындан аркы кадамдар тууралуу айтып жатасыз да. Сапар мырза, мына кечээки жолугушууда сиз да болдуңуз эле, мына президент баш болуп баардык ишкерлер абал анча жакшы эмес. Бизнестин маселелери абдан көп болуп, мамлекеттик органдар ага жардам бермек турган кайра бийлик ишип жолто болгон учурлар көп экендигин ачык айтышты. Буга чейин да бир топ жолу ушундай ураан чакылып, убадалар болгон эле. Мунун ишке ашпай калганына эмне себеп болду сиздин пикириңизде?
Бизнес ассоциациялар бул ошол бизнестин ар бир тармагынын өкүлдөрү болгон үчүн көп маселелер пайда болот. Анан биринчи эле каякка барат, биринчи эле өкмөткө барат. Өкмөткө сунуштайт. Анан өзүңөр билгендей эле рабочий группа түзүлөт, анан талкуулайт, анан ал маселени сунуштап баргандан кийин эле айланып ойлонуп отуруп анан эксперттер чыгып анан бул болбойт, минткенге болбойт деп эле калып калат да. Анан ошонун алкагынан ушул бизнес тармактагы өкүлдөрдүн баары эле бул конституциянын гаранты катары президент ушу жазайт го деген чоң үмүттө көчөкү күнү чогулуп жүрөгүндөгү болгон могу жеринде сактап жүргөн нерселердин баарын ачык айкын айтып алышты да. Бизнес тармакта эмнелер болуп атканын, кандай нерселер болуп атканын, ич ара ичинен эмне кайсыл жол менен чечиш керекти ошол бизнес менен бүгүнкү күнгө чейин эсептешип ошону ачык эсептеп анан ошого туура багыт албагандан келип чыгып атат да.
Бийликтин.
Анан ошону жолго салыш үчүн эми бир жолу эле жолугуп, бир жылда бир жолу сөзсүз укту да ошону менен тарап кетпестен ушуну регулярдуу бир учурда мына январда да чогулабыз деди. Мына ошону улам чечилбеген маселелерди чечип туруп анан алдыга жылдырабыз деген дагы айтылган сөз бир ушул бизнес тармагында иштеп аткандардын бир үмүтү пайда болду да. Балким оңолорбуз, балким ушул маселе чечилеби деген үмүт пайда болду.
Тебирек мырза, сиз да катыштыңыз бул жыйынга.
Биз да катыштык.
Анан кылынган аракеттерден, айтылган иштерден майнап чыкпай, тескерисинче тетири эффект берип жатканын себеби эмнеде болду? Анан бийлик чын дилинен ушуну түшүнүп жатабы бүгүнкү күндө?
Мен мындай деп айтпесем жакшы болот эле. Биздин акыркы 7-8 жылдагы тажрыйбабызга таяна турган болсок, өкмөт менен, өкмөт мүчөлөрү менен десек, ошол министерство, ведомство иштешип жүрбөйлүбү? Ал жердеги биздин карым катнашта Сапар мырза туура айтып кетти азыр. Көп учурларда биз премьер министрдин деңгээлин талкуулайбыз. Ошо жумуш тобу түзүлөт, же болбосо бир аянтчыда сүйлөшүлөт. Ошо премьер министр башын ийкеп макул болуп, анан ошо поручение чыгат ал жерденчи, чечим чыгат. Ал чечим негизинде баардык ошол тийиштүү ведомстволорго, министерстволорго тапшырма берилет. Болду, ушуну токтолот да. Эң жаман ошол болот да. Менин оюмча бүгүнкү чейин реформалардын болбогонун себеби тармак-тармак алалуу же бир тема-тема алалуу ошол сүйлөшүүлөр премьер министрдин кабинетинен чыккандан кийин ошол ошол мойдон калып калат да, токтоп калат. Рабочий группа деп айтышат, бирок баргандан кийин ал жерде биринчиден чогулбайт, чогулса дагы түшүнүксүз темалар сүйлөшүлүп, же болбосо чоюп убакыт тартып жүрө беришет да.
А эмне себептен ошол мамлекеттик органдар сиз айтып атпайсыз, башы ийкейт, проблемалардын бар экенин билет, бирок аракетке
менин оюмча
каалоосу жокпу же балким мүмкүнчүлүгү жокпу?
Менин баамдаганым, менин байкаганым, ачык эле айтып жүрөм, бүгүнгүчө айтып келдим. Менин оюмча бүгүн мындай кырдаалда турабыз да биз. Бүгүнкү күндө президентибиз айткан сөздөр бар. Биз Кыргызстанды илгерилетебиз, өнүктүрөбүз, ошонун үчүн ишкерлерге мындай шарт түзүп беребиз да. Премьер министр андан кошулат. Бирок эмнегедир башка ошол ылдыйраак деңгээлдеги мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик болсун, бул нерсеге кошулбагандай көрүнөт да. Алардын өзүнүн саясаты, алардын өзүнүн баягы ведомстволор кызыкчылыгы десек болот балким, ошол көбүрөөк басымдуулук кылып атат бүгүнкү күн.
Буга чейин ушундай болуп келип туруп, мына кечээки жыйында деле сиз айткан өкмөт башчы баш болуп баардык мамлекеттик органдын жетекчилери тиешелүү отурушуп, президент айтканда баш ийкеп отурушту. Өзгөртөбүз, аткарабыз, убадаларды беребиз. Январдагы жолугушууга чейин баарын чечип келгенге аракет кылабыз деп. Бул иретте эле ошол бойдон калбайбы?
Менин оюмча калып калат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө дагы деле алып карай турган болсок, өкмөттүн, премьер министрдин бүгүнкү күндө канчалык өзүн өкмөт мүчөлөрүнө канчалык таасирин тийгизе алат деген маселе болуп атпайбы? Ошол өкмөттүн чечими ошол министрликке барганда же ведомствого барганда ишке ашыш керек да. Ишке ашырыш үчүн өзүңдүн саясий бир күчүң болуш керек. Ошол нерсеге ошол кишини өзүң коюш керек, эң азындачы өзүнүн кабинетиң болгондон кийин. Бирок бүгүнкү күндө биз билебиз, эми канча партия болсо ошончо партиянын министрлери бар же ведомстволор бар да. Бүгүнкү күндө ошол башаламандыкты биз эгер бир саясий жолго туура бир багытка койбосок, биз дагы эле ушуну талкуулап жүрө беребиз.
Эмилер мырза, мен сизге суроо салайын деп жатам. Мына бул жолу дагы ишкерлер үмүт пайда болду деп жатпайбы? Сизде да ошондой үмүт пайда болуп атабы?
Эми биз кичине тажрыйбалуу болуп калбадыкпы? Жаңы эгемендүү Кыргызстандын бир 30 жылына жакындап келатат. Бул жылдарда президенттерибиздин саны 4-5 болуп кетти. Баары тең баштаганда ушундай келеркини каралап өздөрүнүн жаңы үмүт берчү сөздөрүн айтат. Анан бирок эми маселе бул жөн эле буу чыгаруу болуп калабы же болбосо мунун артынан кайсы бир керектүү кадамдар жасалабы. Мен үчүн эгерде бул берилген убадалардын аркасында системалык иштерди сунушталбаса анда бул баягы соороткон
убактылуу
популисттик бир саясий кадам болуп калышы мүмкүн. Системалык кадам деп мен эмнени түшүнөм? Бул сөзсүз түрдө көйгөйлөрдүн булагы кайсы жерде? Көйгөйлөрдүн булагы мүлк корголуш керек жана мүлктүн корголуусуна кепилдик берилиш керек.
Бул эми жалпы комплекстүү системалуу
мооз. Сөзсүз түрдө эгерде ошол сөздөрдү булак катары ушундай жолукканда тастыктап эң биринчи ирет ошондон баштайбыз деп айтылып анан кийин майда маселелер терилбесе анда майда маселелер эч качан чечилбейт. Анткени булагындагы турган же түбүндөгү тамырындагы болгон нерселер
өзөктүү. Темирбек мырза, мына жалпысынан баягы себебин аныкталып аткандай болуп атат окшойбуз. Президенттин айткан сөзү бул кепилдик эмес, бир нерсенин өзгөрөрүнө. Ал столду бүгүн муштаганы менен алдында турган бийлик органдарынын өкүлдөрү аны аткарабы, аткарбайбы бул дагы суроо бойдон калып атат депчи. Бирок бүгүнкү саясий кырдаалды эске алганда жана сиз айткандай балким президенттин ниеттерин эске алганда кайсы бир ушул өзгөрүүгө шарт өбөлгө көрүп жатасызбыз?
Эми биринчиден ассоциацияларды чакырып ошол жерде жолугуп бир 20-30 эле киши болуп жолукканы бул жакшы нерсе. Экинчиден албетте биз бүгүнкү конституцияга ылайык президент экономикага аралашпайт. Өкмөттүн прерогативасы да. Ошондуктан биздин күтүүбүз ачык айтканда премьер-министрдин деңгээлинде эле ушул маселелердин баарын чече билсек деген ойдо болчубуз. Эми ошого кайра барабыз, ошого жетебиз деген үмүттөбүз. Бирок бүгүнкү күндө бир азыркы кечеги жыйындын жыйынтыгын айта турган болсок, чечкиндүү кандай кадамдар болушу мүмкүн деп ойлосок, биз менин күтүүм ачык айтканда өкмөткө көп жумуштун кереги жок азыр. 5-10 жылдан бери эле өкмөттүн баардык ошол аппаратында отделдеринде баардык ошо биздин тармак-тармак ассоциациялардын биздин башкалардын баарын берген сунуштары, эксперттердин берген ой пикирлери баары жазылган, баары на исполнение деп турат да. Ошолорду эле бир сыйра алып чыгып өзүнүн ичинде эле кухнясын тазалап койсо буларчы бир сыйра. Бул бир, экинчиси албетте тазалай албайт. Себеп дегенде ар бир жумуштун аркасынан тилекке каршы кызыкчылыктар чыга баштайт. Тилекке каршы ошол ведомстволордун кызыкчылыгы чыга баштайт. Же болбосо ошол
мекеменин
жетекчилеринин кызыкчылыгы чыга баштайт. Ошон үчүн ошол жерден мен күтөрүм ошол да азыр. Ошол жерден канчалык булар азыр ошол сындыра алат депчи ошол нерсеничи. Сындыра албасаң да биз кайра эле ошол рабочий группага кайра барабыз. Мен 18 группада экен. 19-чу кошулат ушу мененчи. И улам жүрүп жатат бул нерсечи. Бирок менин күткөнүм ачык айтканда ушул жыйындан кийин эң азыдан баягы саясий бир жок дегенде бир сигнал алдыкпы деп ойлоп атам да.
Макул. Бирок сиз айткандай ошо мамлекет өзүнүн ишин баштап ураанды чакырганда эле ошол ураандын ураанга жамынып алып кайрадан кийлигишүү аракеттери болуп калгандыгын да көрүп атпайбызбы? Маселен ошол президенттин ишкерлер менен жолугушуусунда эл аралык ишкерлик кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков дагы мына акыркы президент Жээнбековдун негизги урааны болгон коррупцияга каршы күрөштү жандантуунун алкагында башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы өкмөт түзгөн атайын эсепке түшкөн төлөмдөрдү көбөйтөбүз деп бизнести орус сөз менен айтканда саап баштады деген пикирин билдирди да. Биз ошол Аскар Сыдыковдун кечээки сөзүнөн үзүндүнү көрүп алып анан талкууну улантсак.
Баш прокуратура, каржы полициясы жана башка күч органдар азыркы учурда баягы өкмөт тарабынан ачылган атайын эсепке канча акча төгөбүз деп атаандашып көбүрөөк өндүрүп алды атышат. Азыр билесиздер, көптөгөн кошумча төлөмдөрдү мажбурлоо болуп атат ири бизнестерде. Демек ушул счеттун кирешенин көбүнчөсүн жеке бизнестер жапа чегүүдө. Ушундай кыймыл аракеттер менен миллиондорду өндүрүп алалы деп кийин миллиардтардан кол жууп калышыбыз мүмкүн да. Кийин ошол инвесторлор такыр эле кетип калышы мүмкүн. Көптөгөн инвесторлор бизге келип айтып атышат, биз ишмердүүлүгүбүздү кыскартабыз, кыскарта алып атабыз. Кээ бирөөлөр айтып атышат, Кыргызстандан такыр эле биз чыгып кетели деп атабыз.
Эмир Узам, уктуңуз чындыгында эле сиз деле ишкер чөйрөдө ишкерлер менен сүйлөшүп баарлашып келе атпайсызбы? Ушундай кырдаал болуп атабы?
Эми мындай азыркы айтылган кырдаал жөнүндө өтө көп маалыматым жок, бирок башка нерселер болгону бул ачык да. Мисалы, жарым жылдан бери мен азыр атайын эстеп отуруп ишкерликке дем бере турган кайсы кадам жасалды деп эстей албай атам. Бирок кайсы кадамдар ишкерликке тоскоолдук кылат, аны эстедим.
Темирбек мырза, мен дал ушул суроону бүгүнкү эле ушу Супара этнокомплексинде болгон өрттөн улам арзуу жана башка бир нече ошол тамактануучу жайларда, базарларда өрттөр чыгып кетпеди. Эми бул албетте кандай себеп болсо дагы коопсуздук маселесин ортого чыгарып атат. Криминалдын болобу же башка бир күчтөрдөн бизнести коргоо аракеттери, өзүн коопсуз сезүү, мамлекеттик кепилдик канчалык деңгээлде зарыл болуп жатат?
Биринчиден, албетте биз көңүл айтабыз Супара этнокомплексине. Тилекке каршы бул окуялар бүгүн болду, кечээ дагы арзуу күйдү жана Ош базар күйгөн, кечээ Кара Колдо дагы бир базар күйүп тур.
Ысык Көлдөгү Асминок түздөн-түз криминалдын таасири болгон.
Ал жерде түздөн-түз криминал деп, бирок жалпылап айтканда сиздин сурооңузду мен түшүндүм. Кыйыр жол менен жооп берчү болсок, бул тилекке каршы бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө ишкерлер ортодон жогорку деңгээлде ишкерлер дейличи, булар өздөрүн коопсуз деп сезе алышпайт. Бул бир чындык. Кече жакында эле кабарлардан көрүлүп атабыз Оштогу окуяларды. Ошто криминал башкаруу деп өзүңүздөрдүн азаттык телевидениясы журналисттер изилдетип чыгышпадыбы? Бул тилекке каршы бизде дагы эле ошол нерсе бар да. Бүгүнкү күндө Эмир мырза туура айтып атпайбы, биз билбеген, көрбөгөн балким бир кара күчтөр барбы же көмүскө күчтөр барбы депчи. Жалпы саны эле бизнес канчалык чоңойгон сайын ошончолук көзгө илине баштайт деген баягы ишкерлер арасында сөз бар да. Анан баары эле аракет кылат, кой тынчыраак эле жөн жүрөйүн депчи. Бул эмнени билдирет? Бул демек бизнестин ошо өзүнө болгон ишеничин, мамлекетке болгон же коопсуздукка болгон ишеничи жоктугун билдирет да. Бүгүнкү күндө канчалык бизди коргогондорубуз коргой билетпиз деген ал экинчи маселе. Мен ойлойм бүгүнкү күнгө чейин биздин канча ишкерлер менен иштешебиз, катташабыз деле бир да келип мен толугу менен бул мамлекетте жашап атам, мен коркпойм деп айта албайт да. Тилекке каршы бизде ошончолук структурабыз өзгөрө берип, состав өзгөрө берип, кыскасы криминалитет өзүнчө болуп, укук коргоо органдарынын күчү өзүнчө болуп, ошондуктан мен ойлойм бул маселеде бул өзүнчө бир талкуулай турган маселеби дейм да. Аябай эле чоң көйгөйлүү маселе.
Түшүнүктүү. Анан Эмил мырза, мына жанынан бери ошол мамлекеттик саясатка карата бир катар мындай дооматтар, сындар айтылбады, бирок ошол эле учурда бизнестин жоопкерчилиги жөнүндө дагы маселе көтөрүлүп жатат да. Мисалы, эгерде көзөмөл болбосо, алыс кетпей эле курулуш тармагын алалы, мыйзамга карабай абдан мындай ирээтсиз жүрүп жатат, бизнесин өз жайына койсо, же болбосо кызмат көрсөтүүдөгү сапатка байланыштуу, балким бул жерде ошо мамлекеттик көзөмөл дагы керекпи деген сыяктуу пикирлер айтылып жатат да.
Ал пикирлер утулган да. Ал пикирлер Советтер Союзунун ураган мезгилинде утулган. Ал пикир социалисттик мүлктүн капиталисттик мүлктөн артыкчылыгы бар деген идеяны колдогон Кытайдын экономикасынын капиталисттик жолго өткөн учурунда ураган. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң чоң, эң бай боло турган потенциалы бар Венесуэланын бүгүнкү эң ылдый жакырчылыкка тиги грузовиктер менен акчаларын ташып калышыптыр. Ошол грузовик менен алып келген акчасы бир бөлкө нанга жетпейт экен. Ошондой шартка түшүп калган Венесуэла дастыктап атат. Ал эч кандай мамлекеттин кийлигишүүсү эч пайдага эч жерден алып келген эмес дүйнөдө, тарыхта эч качан.
Бирок бизнестин жоопкерчилиги жөнүндө,
бизнестин жоопкерчилиги башка жол менен жаралат. Бизнестин жоопкерчилиги жөнөкөй жарандын жоопкерчилиги менен бирдей эле. Эгерде ар бир жаран бизнесмен деле жаран, эгерде ар бир жаран өзүнүн шайлаган добушуна ишенген күндө өзүнүн бийликтерин, мэр жана башкаларын көбүнчө өзү шайлап турса жана шайлаган адамдарын чечимдерин көзөмөл кыла алса, алардын ошо элдик мамлекеттик деп аталган, бирок элден чогултулган каржыны, салыктарды тейлеп атканын, ар бир тыйынын көзөмөлдөп санай биле алса, мына ошол жерде жоопкерчилик жаралат. Аны момундай үстүнөн отуруп алып, тиги өлтүрүп, камап, соттоп, куугунтуктап аткан Сталин деле эчтекени жыргыткан жери жок. Ошон үчүн жоопкерчилик качан эркиндик кыйгарылганда, ошо эркиндиктин натыйжасында жамааттык ишти чогуу кызматташып аткарып, анан бийликке шайлангандарды көзөмөлдөгөндө, ошол жерден ар тараптын жоопкерчилиги жаралат.
Бүгүнкү күндө демек Кыргызстанда ошол бизнес
андай система курула элек.
Бизнесте ага даяр болбой жатабы?
Кеп бизнесте эмес, кеп саясий эркте. Эгерде биз коомчулук жана өзгөчө баардыгыбызга тең таасири күчү тийип турган мамлекет башчыларыбыз эгерде ошондой системаны курабыз дебесе, анда бул же акыры барып туруп тоталитаризмге алып келет, же болбосо ушундай эле анархия шартында мындай башаламандык көп болуп тура берет. Бир гана жол бар. Бул парламентаризм жана өнүккөн демократия. Ошону эгерде кайталасак кайрадан, ошону сүйлөсөк, мына ошондо анда биз бир түшүмдөрдү тамыры демократияда. Эгерде түшүм, жакшы түшүм алабыз десек, анда тамырын демократия жөнүндө көбүрөөк сөз кылалы.
Албетте, бирок ошо бийлик менен бизнести, ишкерлер менен бизнестин, ишкерлер менен мамлекеттик органдардын мамилесин аныктаган, жөнгө салган бул мыйзамдар да.
Бул мыйзамдар жана демократиялык мыйзамдар. Калган мыйзамдар тоталитардык мыйзамга ооп кетишибиз мүмкүн. Биз азыр жолубузду дагы тандай электей бир ачада тургандай.
Демек ошол мыйзамдар иштебей жатат бүгүнкү күндө. Болсо дагы сапатсыз болуп атат деген пикирдесиз да сиз демек.
Мен ушу саясий эрктин тагыраак үнүн укпай атам дагы толук бойдон.
Түшүнүктүү.
Тактоо пикирин дагы толук укпай атам.
Сапар мырза, жанагыдай көзөмөл маселеси боюнчачы, мисалы азыр айтып атпайсызбы? Бийлик органдары, мамлекеттик органдар кийлигишип жатат да президент баш болуп айтып жатасыз. Бирок ошол эле учурда жарандык коомдун арасында дагы жанагы айрыкча Бишкектеги курулушка байланыштуу бизнестин өзүнө берсең, алар эч кандай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдасынын артынан гана чуркап, жалпы жарандардын кызыкчылыгын мындай эстен чыгарып койгон учурлар болот экен деген сыяктуу пикирлер да бар да. Сиздин пикириңиз кандай? Бүгүнкү күндө бизнес канчалык деңгээлде жоопкерчиликтүү?
Бизнес барып эле ошол жерди алып алып эле үйдү салып өзү эле салып ала албайт да. Аны ким берет ошол жерди? Кайсы адам берет? Ошол берип аткандан кийин ошол жерде мыйзам бар да. Анан мыйзамдын барып бизнесмен барып мыйзамды буза албайт эч убакта. Анын эки башы жок. Ошол мыйзамды кайсы жол менен бул жагын кантип колдонсок болот, муну кантип колдонсок болот, ал ошол эле ошол жерде иштеп аткан чиновник менен сүйлөшөт да. Эң маселенин баары ошол жерде болуп атпайбы?
Мамлекеттик
органдар. Мен бир эле мисал келтирип кетейинби? Мен бир Германиядан бир дозубуз келди да. Биз мактанып көлдү апарып көрсөтүп, анан горный форель деп туруп, анан биз балыкты кармап берип, анан бышырып бердик да. Бышырып берсек, анан тиги айтат, биздин үйүнүн жанында дагы эме бар, ар көлмө бар, ошол жерден балыктар бар дейт. Анан кармайсыңарбы десем, жок, штраф салат болбойт деди. Анан канча штраф десең, причем тут штраф? Нельзя деп атпайбы? Вот түшүнүк. Нельзя деген бул жерден көзөмөл деген чиновник кылбаш керек бизнесменге. Көзөмөлдү деген мыйзам жазаш керек. Ошол мыйзам бизнесменге да туура иштеш керек, баардык жаранга да туура иштей турган болсо, ошондо ачык айкындык чыгат.
Мына жалпысынан ошол акыркы учурдагы бизнестин абалын, мамлекет менен мамилесин талкуу кылганда эч нерсе өзгөрбөгөндөй жыйынтыкка келип атабыз. КСПТи эмне болушу мүмкүн? Анан эмнелер жазалышы керек?
Эми жалпысынан коррупция дегенде бул ачык айтканда бул жыйынтык да, бул следствие да. Анын түпкү себептерин, тамырларын келтирген болсо, биринчи албетте эмне мырза айтып кеткен маселелер да, бул баягадан укук болушу
мүмкүн.
Экинчи ылдыйрак ала турган болсок, кадамдарга ала турган болсок, бул мыйзамдар, биздин жазылган мыйзамдар, алардын канчалык жөнөкөй мисал береличи, мыйзамдардын ошончолук оор жазылгандыгы үчүн мамлекеттик чиновниктерге, аткаминерлерге ошончолук жеңил болгон да.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эксперттер талдайт талкуусун уктуңуз. Ага анда Кыргызстандагы мамлекеттик органдар ишкерлерге буттоосусун улантууда эмнеге Кыргызстан инвесторлордун бейиш жайына айланбай жатат деген суроонун үстүндө талкуу жүрдү. Ишкер Эмили Үмүталиев, жаш ишкерлер ассоциациясынын башкы башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов жана Ликпром жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын президенти Сапарбек Асанов катышты. Талкууну Бакыт Асанов жүргүздү. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүн кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин орус тилиндеги перекресток берүүбүз башталат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире Перекресток. Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Избрана новый председатель Верховного суда Кыргызстана. Кандидатура Гульбары Калиевой была поддержана единогласно. А прежняя глава Верховного суда Айнаш Токбаева оставила должность в связи с истечением положенного трехлетнего срока. Сегодня на «Затыке» мы поговорим о роли председателя Верховного суда в процессе судебных реформ. В гостях экс-судья Конституционной палаты Клара Сурункулова. Добрый день.
Здравствуйте.
И юрист, кандидат на пост омбудсмена Канатбек Азиз.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну и, собственно, главный вопрос о роли судьи Верховного суда в процессах вот, реформ судебных в Кыргызстане, которые уже длятся уже 6 или 7 лет. А может быть, даже еще больше. Пожалуйста, Клара.
Ну, я так поняла, вы имеете в виду председателя Верховного
председателя,
суда.
Конечно.
Председателя Верховного суда. Здесь, конечно, ожидать того, что пришел новый председатель и в судебной системе произойдет чудо, это, по крайней мере, глупо, потому что сегодня полномочия председателя вообще и Верховного суда, и любых других судов, они значительно урезаны по сравнению с тем, что было до 2010 года. Угу. И тем более, что вот этот порядок, к которому мы сейчас привыкаем, порядок избрания, он тоже для судебной системы Кыргызстана относительно является новшеством в 2011 году. Это было принято законом, вот именно для того, чтобы судьи и председатели судов перестали быть как раньше. А раньше они были царями и богами в суде, решали все вопросы. Поэтому сегодня полномочия значительно урезаны. Но вместе с тем умалять значение председателя Верховного суда тоже было бы неправильно, потому что качество отправления правосудия, особенно в плане обеспечения единообразной судебной практики, во многом зависит от организационных талантов председателя Верховного суда, потому что работу пленума, вот именно в этой части единообразной судебной практики, здесь роль председателя суда очень большая.
Ну вот сейчас часто озвучивается обвинение по поводу того, что судебная система политизировалась, что выносятся чисто политические заключения, поэтому главное, председатель Верховного суда должен быть вне политики. Можно ли сегодня говорить о том, что должность Верховного суда является неполитизированной, и выборы проходят далеко от того,
любой что... судья, он обязан быть вне политики, любой судья. И здесь важно отметить, что в судебной системе нет единоначалия, статус всех судей является равным. То есть мы не можем здесь говорить, что там фигура председателя Верховного суда, она там его статус очень сильно отличается от обычных судей. Нет. Судьи, которые выносят решения, они абсолютно независимы, самостоятельны. В идеале.
В идеале. Ну да, вот, а то, что в идеале, вот мы сейчас говорим, мы говорим, что должны быть далеки от
политики.
На то, а что в реале происходит?
Несмотря на то, что мы институционально создали все возможности для того, чтобы судьи были независимыми, в том числе и от своих собственных председателей, на самом деле, конечно, вот именно вот в этих процессах политизированных председатель играет очень большую роль. Потому что основные указания, давление, влияние, все это осуществляется через председателя суда.
Даже угрозы.
И, конечно,
каким
есть такие
каким
суды.
Каким образом могут влиять?
Ну, именно председатель отвечает, он несет ответственность за то решение, которое будет вынесено. Я имею в виду, это как бы неформально. На самом деле, таких вещей не должно быть. Но для примера вам могу сказать, несмотря на то, что председатель избирается собранием судей, в Первомайском районном суде избрание председателя очень строго контролируется. То есть там председатель суда, он навязывается. Там не может быть человек, которого судьи изберут сами.
Вот мы постоянно говорим, что это навязывается, политизировано. Вот как можно, я не знаю, власти вмешиваться в процесс избрания?
Никогда
расскажите.
Ни одна власть не откажется от того, чтобы использовать
судебную
систему.
Какие механизмы есть?
Вот
вы в самом начале сказали, что есть какие-то там законодательные изъяны.
Механизмы
Например,
есть.
Какие?
Все механизмы есть. Дело просто в самих судьях.
Давайте перечислим, какие механизмы и при чем тут судьи?
Да и на конституционном, и на законодательном уровне все есть, все гарантии независимости есть. Есть уголовная ответственность за вмешательство в осуществление правосудия. Вмешательство повсеместно, ни один чиновник к ответственности еще не привлечен. Ни один. Судья обязан сообщать совет судей о всех фактах. Давление, угроз, влияние. Сразу должен сообщить совет судей. Ни один судья еще ни разу не сообщал совет судей о том, что на него оказывается какое-то давление.
Если законы защищают каждого судью, не говоря уже о Верховном суде, собственно, все они в одном ранге практически, получается проблема в самих людях, в самих судьях, которые сидят? Или
можно
что?
Сказать и так, но вот я затронул вопрос угроз, и Кларадей, в принципе, об этом тоже знает. Дело в том, что организация и формирование местных судов лежит вот именно в функциях, то есть в полномочиях самого председателя Верховного суда, да? Это прописано в законе о Верховном суде и местных судах. И вот это ровно понимание того, что тебя ротируют, тебя переведут, будет вопрос поставлен с обращением, допустим, в дисциплинарную комиссию, что председатель имеет право, да? Вот это понимается местными нижестоящими судами как раз-таки с проблемной. То есть вопрос независимости местных судов от Верховного суда, либо вышестоящих и так далее, да? То есть тут такой он больше идет номинальный. Дело в том, что именно вот этот механизм, он как раз-таки прописан, но он понимается совершенно по-другому. Вы думаете, не оглядываются, допустим, местные суды в сторону Верховного суда, еще как оглядываются? Либо, допустим, мы ставили вопрос по поводу, насколько, допустим, Калиева избиралась, да? Да, она единогласно за нее проголосовали и так далее. Но вместе с тем, в принципе, в обществе мы знаем, что и другие кандидаты старались, понимаете? Я, например, некоторых из них тоже видел, что они также пытались, допустим, попасть, независимо от этого, допустим, занять пост председателя.
Так все-таки вот механизм влияния-то все-таки непонятен. Вы говорите, что есть, существует какая-то вертикаль,
да,
что местные суды всегда смотрят на то, что скажут и сделают вышестоящие суды. Вот как происходит вот этот рычаг влияния, понимаете?
Кларадье совершенно права в том плане, что законом их
все абсолютно защищены.
Да. Но на практике получается совершенно другое. От мнения председателя то или иное решение, особенно если это, допустим, связано политически мотивировано и так далее, да, либо, допустим, какое-то резонансное, они в любом случае в сторону Верховного суда, особенно председателя, оглядываются. Мы разве не видели примеров, когда, допустим, судья отказывался выносить какое-либо решение, его ротировали в регионы, в Каракул направляли, я не буду называть фамилии, в тот же самый Баткен и так далее. Это было, ну, некое наказание, то есть в форме той ссылки, когда депутат, когда судья отказалась выносить то или иное решение, понимаете?
Вы сейчас имеете в виду о дисциплинарной комиссии?
Нет, ротация судей сейчас мы отдали по Конституции. И вообще президенту мы ее отдали. Это еще, конечно, Канат правильно говорит, это очень серьезный такой рычаг давления на судей. Я объясняю все эти процессы очень просто. Очень просто. Это просто недостаток личностных качеств, которые необходимы судье. Это трусость. Это просто элементарная трусость, и это больше забота о личном благе, нежели об интересах и о ценностях правосудия. Все очень просто. Здесь, конечно, есть такие моменты, когда судьи уязвимы. То есть здесь мы 4 года создавали законодательный такой механизм, чтобы обезопасить судью, да, и буквально позапрошлом году они взяли и в закон вносят норму, наделяют председателя Верховного суда правом вносить представление в дисциплинарную комиссию в отношении всех судей. Всех судей, всех инстанций.
Определять вопрос безупречности, да?
Да. Когда то есть мы взяли и мы говорим, да, пусть они избираются на 3 года без права там повторного переизбрания, да, мы их ограничили только вопросами организационного плана, но тут мы им в руки даем мощное орудие. Пожалуйста, ты можешь представить любого судью на отстранение, на наказание. То есть мы делаем один шаг вперед, и в то же время мы делаем...
Слушайте, а роль дисциплинарной комиссии тогда, если все это решает глава Верховного суда...
Нет, это все не решает.
Чем занимается...
Он же представляет дисциплинарную комиссию. Адлет. А дисциплинарная комиссия, да. Дисциплинарная комиссия, вот именно вот здесь, наверное, многократно об этом говорила, что дисциплинарная комиссия раньше была исключительно, она состояла из судей. Но это тоже было, как бы вам сказать, его работа была просто отвратительная. Они там творили все, что хотели. Кого хотели, прикрывали, кого хотели, там, наказывали. А сейчас еще больше рисков, потому что там 6 человек, это представители органов власти, политических структур власти. 3 от парламента, 3 от президента. И только 3 там судьи. Его работа абсолютно непрозрачна. Вот мы хотим сейчас мониторить, ничего нет. Мы не можем, нет, ни сайта, никакой информации. Поэтому сейчас это настолько еще больше все, знаете, покрыто вот таким, такой тайной таким раком, что они там творят там. Вчера вот только была информация, благодаря вот сайту общественного, это Институт общественного анализа, да, какая-то информация идет, и там смотришь, там, наказание серьезное, серьезное наказание, ну, как бы поступок серьезный, но суде дают замечание, суде дают выговор. У кого-то абсолютно несерьезно, нет, его освобождают от должности. То есть вот это сохраняется как рычаг влияния, и вот здесь, конечно, есть теневая, ну, я вам сказала, еще и формальная роль, но и теневая роль председателя очень большая. Но в отношении Гульбары Тюровны, я лично с ней не знакома, но, в принципе, она из тех редких людей, которые пользуются в судебной системе авторитетом. Да, потому что судьи хорошо к ней относятся, поэтому ее избрание меня немножко удивило. То есть это говорит о том, что какого-то там давления, влияния, навязывания кандидатуры там с Белого дома, Синего дома не было. Хотя вот Канат говорит, что были люди, да, которые бегали, суетились, да, хотели, да, должность-то такая очень лакомая. То есть здесь уже какая-то надежда появляется. Но ожидать чего-то большего, чем... Есть полномочия. Единственное, если Гульбара Утюровна как-то хоть какие-то предпримет меры, чтобы сделать эту судебную систему независимой, хоть как-то будет сопротивляться вот этому политическому давлению и влиянию, честь и хвала, она останется в истории.
Вот как раз мы и пришли к тому вопросу об избрании нового председателя. Несколько месяцев назад поговаривали о том, что, так сказать, вот проходной кандидат, имя называлось «Экс». Председателя Верховного Суда Фирус Джумашевой, но сложилось по-другому. Единогласно проголосовали за другого кандидата. В чем причина? Вы, Клара, знаете,
вот,
эту кухню?
Знаете, вот эта кухня, потому что я тоже ожидала, и разговоры были о том, что опять придет Фируза Джумашева, и более того, были разговоры о том, что как бы она там все время, во время, пока председателем была Токбаева, она оказывала непосредственно влияние, это все разговоры, я ничего об этом не утверждаю. Поэтому здесь что там произошло, абсолютно непонятно, но однозначно желающих быть председателем были. И, видимо, как-то вот так вот соотношение голосов, видимо, больше стало склоняться в сторону Калиевой, я так думаю. И, скорее всего, то, что не было никакой альтернативы, и я так поняла, что кандидат был только один, альтернативы не было. Может быть, в процессе первоначальных, да, там, на первоначальном этапе, может быть, были те, кто там самовыдвигался, да, какие-то группировки были, которые выдвигали тех или иных лиц. Ну, в итоге, видимо, они разумно там решили, что ну, зачем там разводить тут сыр-бор, и давайте вот определимся с кандидатурой. Ну, как правило, это происходит так. Ну, 3 года, потом повторно она избираться не может. Все они пожизненно сидят. Любой из них там, кто там претендует, еще успеет. И, как правило, договариваются. Вот сегодня, вот давай вот на эти 3 года тебя, а следующие 3 года там другого. Поэтому вполне возможно, что была достигнута какая-то договоренность.
Немножко оценки дадим о прежней главе Верховного суда Айнаш Токбаевой. Она на днях заявила о том, что более 70% населения Кыргызстана доверяет судам. Хотя президент неоднократно выступал с критикой в адрес
судебной власти.
И на что реакции не было никакой со стороны Верховного суда. Вот какая должна была быть реакция, и вот почему... во мнениях, да, такие разногласия?
Вчера ваши коллеги мониторили, как мне известно, позицию граждан по поводу судебной власти, насколько они доверяют или нет, и большинство из них как раз-таки высказало, что они ей не доверяют. И это вот, Клара Дина сама подтвердит, это ровно та часть, которая не верит. А что касается того социального опроса, что она проводила, либо какой-то был отчет и так далее, ну, это знает, скорее всего, только она, и где она это делает и так далее. Но в целом я вам могу сказать, что судебная власть под ее руководством как раз-таки была больше бесхарактерной, уклончивой, ведомой и так далее. То есть вопрос независимости реально, он был такой, более формален, да?
Клара, тот же вопрос. Кому верить из судебной реформы?
Они опросили 1044 человек пилотных судах, там Алла Мединский, Свердловский, Бишкекский городской суд. В опросе участвовали исключительно участники процесса. То есть люди приходят, обращаются в суд, они приходят, да, с исковым заявлением, а ему суют анкету и говорят, ну, отметьте, пожалуйста, вы доверяете судебной системе, ну, согласитесь, это такая глупая ситуация, я пришла в суд. И тут я скажу, нет, я не доверяю, но я пришла в суд, да?
Это тоже
естественно, люди приходят с верой, с надеждой, правильно? Они говорят, мы опрашивали профессионалов, и мы опрашивали непрофессионалов, и это только 1044. То есть они должны были это правильно преподнести. Вы скажите, кто проводил этот опрос? Потому что экспертами там выступали судьи, бывшие судьи, которые эту систему разрушили, вот довели до вот, это, вот, до вот этого состояния. И сегодня эти судьи, значит, опрашивают людей, а доверяете ли вы этой системе? Ну, это настолько смешно. Если вы делаете такие опросы, делайте так, чтобы люди прежде всего доверяли тем, кто опрашивает.
Слушайте, ну, такая реакция обычно звучит на фоне, конечно, таких вот судебных процессов, громких дел и политических дел. А что касается вот на местах дел, может быть, на самом деле там очень даже объективные решения выносят. Да, вы не думали об этом?
Нет.
Потому что мы ведь чаще всего слышим то, что показывают и пишут наши коллеги-журналисты.
Правильно, Адилет, но люди но же, извините, вот, не все же...
Может
не...
быть, мы есть такие, вот, скажем, да, вот ну в районах не судьи, которые
не
выносят...
Не все же, не 100% же населения обращается в
и
суды.
И, может быть, в совокупности это 70%
доверия. Я не исключаю того, что есть и объективные, и справедливые решения, но мы-то судим по резонансным делам. Именно резонансные дела – это и есть показатель. И если в резонансных делах они творят такое, то, конечно, у человека, который непосредственно судебной системой не сталкивается, у него сразу возникает такое восприятие и представление о судебной системе, что не стоит вообще надеяться на справедливость и на правосудие.
Ну, я более чем уверен, что позиция не по резонансным делам аналогичная. Возьмем итоги или, допустим, суммарную часть оправдательных приговоров. Вот Кларадже сама подтвердит, но это для Кыргызстана это большая редкость. Поскольку, не дай бог, если судья вынесет решение по оправдательным, вынесет оправдательный приговор, то и следователь, и прокурор на этом повесится, понимаете? Это ровно будет та позиция, когда будет это по-ненормальному воспринято. Либо мы, допустим, не видим, допустим, что творится, допустим, с простыми делами, которые вообще не связаны с политикой. ДТП и так далее, когда дела завершаются на ровном месте, все, понимаете? Но оно же есть, мы же это видим. И это ровно та судебная власть, когда в большей степени тот негатив, он более заметен, нежели те положительные дела.
Летом этого года был прецедент. Осудили троих судей Верховного суда. И тогда же поднялся вопрос о их компетенции. Вот меня интересует вопрос кадровой политики и кадров
не
в судебной
судили,
системе.
Привлекли, так непонятно. Привлекли. А последняя информация была, что возбудили уголовное дело, вот буквально на днях.
Генеральная прокуратура.
Да, была информация. Правда, здесь непонятно, дала ли дисциплинарное согласие, комиссия согласия или нет, здесь непонятно. А вопрос ответственности, вы имеете в виду вопрос ответственности судей, да?
Да. Ведь там вопрос поднялся об ответственности судей и компетенции, понимаете? И такой вот вопрос, да, о кадрах. Кто приходит в судьи, и довольны ли вы? Как должно
об
быть?
Об этом тоже вот многократно и везде на всех площадках я об этом говорю, потому что сейчас процедура отбора, несмотря на то, что претендентов судей обучают, да, несмотря на то, что есть совет по отбору судей, ну, в совете по отбору судей процесс отбора, он стал таким больше формальным, потому что профессиональное качество уже проверяется там, когда они обучаются, и там нет никакой прозрачности, нет никаких гарантий объективности, мы не знаем, что там комиссия вытворяет, когда она там дает им сертификат, да, в результате итогового экзамена. Раньше совет по отбору судей сам проверял профессиональные качества, и мы это мониторили, мы это видели, насколько претендент соответствует. Сейчас с этим абсолютно непонятно как. Но это ладно, потому что профессионализм – это такая вещь, знаете, это дело наживное. принципе, если есть задатки, есть первоначальное образование, это наживное. Главная проблема заключается в том, что нет никакого механизма для того, чтобы проверить соответствие нравственным ценностям, нравственным требованиям. Конституция говорит, что судья должен быть безупречен во всем. Судья – это, вот, знаете, вот человек должен был исключительных нравственных качеств. А кто это проверяет?
Кто определяет эти критерии?
А что означает нравственный? И как можно проверить?
Ну, человек, который вершит чью-то судьбу, он должен обладать, я считаю, исключительными качествами. Чувство справедливости, чувство добропорядочности.
Ну, да? Как это измерить, как это проверить?
Принципиальность. Вот механизм вот должен его быть. Его проверяют. В других странах в процессе отбора судей участвуют психологи. Психологи участвуют, они проводят сложные тестирования. У нас закон включили, сказали, пусть претенденты по желанию пройдут детектор лжи. Ни один претендент еще ни разу детектор не проходил. Ну, хотя бы сделайте обязательно. Ну, хотя бы считайтесь как-то в какой-то степени с результатами, да, этого детектора. Психологи участвуют, тестируют, определяют качество человека. Сегодня есть для этого и методики, и инструменты. И они не новые, и можно их использовать, но нету. В Совете по отбору судей, прежде чем доверять судьям, мы должны доверять органу, который отбирает судей. Это должны быть такие маститые люди, которых люди знают, общество знает, им доверяет. Вы кого-нибудь знаете из Совета по отбору?
Ну, вот как раз хотел спросить, кто сейчас там в составе Совета
судей? Вот честно сказать, я сейчас никого не могу назвать.
По какому принципу отбирается туда?
Отбор идет, как мне известно, парламентом, то есть парламент утверждает. Тот состав, который был представлен, парламентская оппозиция, коалиция большинства, да?
Угу.
Но, к большому сожалению, в итоге потом сама фракция, кого она избирает, как он, допустим, поведет себя и так далее, механизмов его, допустим,
слушайте, наблюдения. Слушайте, а как проходят эти процессы? Как проходят процессы выдвижения кандидата, поддержки его?
Ровно таким процессом, как за них голосуют во фракциях,
да,
и так далее.
Да. Ну, от Совета многое зависит.
Очень много,
понимаете?
Да, очень много было нареканий, что он политизирован, потому что прошлый Совет было 24 человека, и политизированность была, потому что решали, все эти вопросы решали фракции. Из-за вот этих нареканий в закон внесли изменения и сказали, все, пусть фракции не участвуют.
И по отзыву, да?
Да, пусть фракции не участвуют, все, сразу пусть решает оппозиция и большинство, без участия фракций. Закон, конституционный закон о Совете судей эти изменения внесли, чтобы минимизировать вот эту политизированность и влияние фракции на этот процесс. А в регламент же, конечно, не внесли. И в итоге, когда вот этот Совет по отбору судей формировался, документы, те, кто хотел быть членами Совета по отбору судей, они подавали его фракции, фракция опять обсуждала их, и фракция опять выдвигала. И в итоге сегодня стоит очень большой вопрос, который пока мы еще не поднимали, но поднимем, о легитимности нынешнего Совета по отбору судей. Потому что конституционный закон, он юридическая сила.
Мы всю программу говорим о каких-то заговорах, о каких-то там договоренностях. Как это процесс происходит? Ну, реалии, да. Мы же при этом говорим, что закон нас как бы полный полностью абстрагирует каждую ветвь власти, при этом защищает. Вот как происходит тот момент, когда человек друг другу должен или боится чего-то?
Вот я же говорю,
на уровне. Вот приходит знакомый в фракцию, дает свою кандидатуру. Так происходит или что?
Как только Мамытов сказал, как я сначала происходит? Консультировался, ага. Получил согласие и подал документы. Он же так сказал, да? Вот процесс, допустим, идет именно таким образом, понимаете? То есть я подал документы, пожалуйста, меня выберите, такого не бывает. Вот Кларадзе знает, да? Безусловно, эта поддержка депутатов должна быть. Если вопрос субъекта стоит, то есть в данном случае субъектом выдвижения является либо...
А в чем заинтересованность этих людей, которые хотят попасть туда? Зарплаты высокие,
Совет
привилегии.
Совет по отбору судей, там
что?
Возможностей очень много.
Например? Они ведь ни на что не влияют, кроме как...
Как реально, да, происходит? Вот посмотреть, я анализировала состав нынешнего Совета по отбору судей. Большая часть из них обязательно аффилирована с партиями. Они были в списках, потом вышли. Есть такие, которые довольно большие должности в политсоветах занимали. То есть у них есть заслуги перед партийными, так называемыми, вождями,
заслуги
лидерами. Лидерами, да. Но мандат получить они не смогли, но им, как правило, им говорится, за твою работу мы тебе обязательно что-то найдем. Мы тебе что-то найдем. А Совет по отбору судей, это очень хороший в плане как бы личного обогащения возможностей орган.
Ну и вот, собственно, вопрос. Недавно как раз депутаты поднимали о том, что один судья в год рассматривает более 300 дел. Получается, ежедневно на него должна быть нагрузка такая. Хороший по поводу вопрос. Нагрузок судей нужно ли увеличивать? Нет.
Ой, потому что действительно... такая, на самом деле, серьезная проблема, потому что один судья там в год 300, это не во всех судах. Есть суды, в которых один судья, может быть, один или два дела рассматривает. Чалайский суд возьмите. Поэтому, а получают зарплату одинаковую, тем более, если это высокогорный район, он еще удваивается все. Угу. Но при этом нагрузка у него вообще никакая, он просто отдыхает. Поэтому это серьезный вопрос, он требует такого глубокого изучения, и, скорее всего, здесь нужно решать вопросы именно с территориальным устройством, именно судебной, я имею в виду, системы, то есть делить на округа. Делить на округа. Но вы же видели, такие парадоксальные вещи происходят с межрайонными судами. Для того, чтобы, оказывается, людям далеко ехать. И поэтому надо межрайонные суды сейчас... Ну, это неправильно. Это неправильно. Это вот кто-то такой, знаете, поверхностным таким взглядом посоветовал это президенту, и сейчас это начинает реализоваться на законодательном уровне. И это неправильно. И это принесет очень плохой результат. Я уверена в этом. Это не надо воспринимать. Вместо того, чтобы... Мы говорим, мы переходим там на электронное судопроизводство, на электронное правительство, да? А вопросы эти решаем средневековыми методами. Нет, давайте, чтобы им было, чтобы им не так далеко было ехать. В 21 веке. Мы, наоборот, начинаем мешать эффективной работе суда. Ну, межрайонный суд, у них сейчас большая нагрузка, там административные дела на них, и поэтому, я не знаю, сейчас с этой нагрузкой опять будут проблемы в местных судах.
Вот на деле это происходит таким образом. Вопрос компетенции опять-таки стоит, насколько их грузить или не грузить по поводу работы, да? Я, например, сам был участником, когда судья начинает путать, кто является ответчиком в данном случае. И мы ему начинаем объяснять, что вот эти участники, они в другом процессе. Либо, допустим, в Верховном суде я видел, коллеги поднимают вопрос, говорят, а вы, оказывается, потом участвуете. Или давайте завершайте быстрее, потому что через 15 минут у меня другой процесс. Как через 15 минут другой процесс? Когда у тебя тут судьба решается по поводу тех же самых многомиллионных исков и так далее. Когда решение-то, осудят тебя или не осудят. И он тебе говорит, давайте быстрее, у нас через 15-20 минут другой процесс начинается. Согласитесь, Клародия? Да.
Ну и резюмируем.
Ну, вы, Адилет,
наши...
кстати, хороший очень вопрос задали насчет вот этой нагрузки судей. И возвращаясь к тому, чему мы начали. Вот это очень мощный инструмент распределения дел, которым пользуются председатели судов. Потому что в законе четко прописано, что председатель суда, он организует электронное распределение дел, автоматическое распределение, автоматизированную систему распределения дел. Да? Но миллиард 2017 года выделяется довольно большая сумма на судебную систему, но почему-то нет никакой статьи расходов вот именно на автоматизированную систему. Все сидят, ждут, когда доноры им это сделают. И вот это очень хороший инструмент давления на судей. Потому что, как правило, вот такая большая нагрузка у судьи, да, когда он завален там трудовыми делами, там разводными делами, это, как правило, судьи, которые особым доверием у председателя не пользуются. Председатель суда распределяет те дела, в которых он заинтересован своим любимчиком. И правило, как правило, любимчики именно ведут и политические процессы, потому что он уверен в том, что судья будет предсказуем, он сделает все, что да. Дела. Поэтому, например, когда вот так вот анализируешь все политические процессы, одни и те же судьи. Мы даже можем назвать, правильно?
Да.
Их фамилии. Угу. Одни и те же. Угу. Такого нет, вот такого справедливого распределения. И вот это очень серьезная проблема, которая касается председателя суда, независимости суда и вопроса нагрузки судей.
Ну и, собственно, резюмируя вкратце, вопрос критикуют судебную реформу все. Абсолютно. Даже президент критикует, мы об этом уже говорили, не критикуют только сами судьи, которые дают себе такую оценку в 70%, что им доверяют. Есть ли... надежды на то, что все-таки пойдет процесс к улучшению. Ведь от судебной реформы зависит все, экономика, судьба людей.
Надежда, она всегда есть. Надежда, она всегда есть. Поэтому, знаете, сказать, что все, нет, все, там, худо-бедно, эта система худо-бедно функционирует. А насколько она будет действенной, это долгий процесс. Судебная реформа, это по-любому это долгий процесс, но пока таких решительных действий нету. Поэтому мы ждем, но президент, вновь избранный президент, он неоднократно отмечал, что это приоритет. Приоритет его программы, его деятельности. И сегодня мы ждем решительных действий. Особенно я жду в плане проверки декларации судей, потому что он неоднократно об этом говорил, что мы начнем проверять декларации судей. И вот когда они начнут реально проверять декларации судей, сопоставлять, что они декларируют, что они имеют, что у них, что есть у их родственников, вот тогда это будет серьезно, хорошее, это конкретный шаг. Здесь нет никакой там демагогии, идеологии. Это конкретный шаг, который легко и просто можно сделать. И вот тогда какое-то очищение судебной системы от вот таких элементов коррупционных мы получим. Вот мы говорим о реальных шагах, и президент говорит о реальных шагах. И мы видим, что он как бы понимает ситуацию, с чего начинать. И мы ждем.
Спасибо большое. На затыке говорили о роли председателя Верховного суда в процессе судебных реформ в Кыргызстане. В гостях были экс-судья Конституционной палаты Клара Сурункулова и юрист, кандидат на пост омбудсмена Кыргызстана Канатбек Азиз.
Перекресток на радио Азатты. Программа о важных событиях за неделю. Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.